Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Такой доступ последний в этом году. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте ставить лайки и, главное, задавайте вопросы, потому что буквально после короткого вступления я буду переходить к вопросам. Хочу эту программу делать с помощью вас. И, если можно, чтобы это были именно вопросы по тем темам, которые я не затрагиваю, чтобы не отвечать на бесконечное количество одних и тех же комментов по той теме, которую я уже сказала. Но понятно, что главная вещь и, собственно, единственная, которую я без вопросов скажу, это крушение Эмбраера в Октаву. Путин уже извинился, Путин принес извинения, выразил соболезнования. Он не полностью взял на российскую сторону ответственность за катастрофу. Он сказал, что вот это все из-за того, что произошло в небе над Грозным. Понятно, что в небе над Грозным произошла работа ПВО. Это, собственно, то условие, которое поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Путину без Ильхама Алиева тяжело. Ему важна поддержка Ильхама. Более того, за ней еще до Турции. Путину было бы крайне сейчас невыгодно обострять все отношения к Турции, не говоря уже о том, что сразу несколько авиакомпаний, включая Эляль, сказали, что они подумают приостановить или просто приостанавливают полеты над территорией России, потому что, ну, во-первых, летают украинские дроны над аэропортами, что тоже понятно, потому что в Украине сейчас авиасообщения нету, ровно потому, что на всей территории Украины война, работает ПВО, летают ракеты, соответственно, нету авиаперевозок. Естественно, вопрос Украины, почему у нас нету, а у России, другой страны, которая воюет, должна быть. Путин также сказал, что все было дело в украинских дронах над аэропортом в Грозном, что тоже из песни слова не выкинешь. Да, именно, собственно, затем и присутствовали эти дроны, чтобы либо помешать авиасообщению по причинам, которые я только что сказала, либо создать предпосылки для работы ПВО, которая может повредить авиалайнер. Опять же, из песни слова не выкинешь. Око за око, зуб за зуб – это война. Другое дело, что это немножечко серая зона. Ну вот представьте себе, если бы, допустим, всегда полезно оценивать ситуацию, если вы как-то сомневаетесь, как ее оценивать, перевернув роли. Как я уже сказала, у Украины сейчас нету полетов. Но представьте себе, допустим, что какие-нибудь российские дроны прилетели на польский аэродром. В польском аэродроме, на польском аэродроме сработало ПВО и сбило бы чей-нибудь гражданский самолет. Понятно, что были бы большие вопросы к российским дронам. Соответственно, важно дальше понять, что произошло. Я обращаю ваше внимание, что, ну, я, собственно, то есть, что произошло, абсолютно понятно. Я была одна из первых, кто об этом написал, потому что когда так уж получилось, что я в своей журналистской деятельности занималась подробно двумя большими катастрофами, это MH17. У нас два видео об этом есть. И это польский самолет. И, соответственно, одна из вещей, которые, вот, когда я MH17 занималась, которая меня поразила, она заключается в том, что у ПВО вообще нет системы определения гражданских самолетов. Не только у «Панциря», который, судя по всему, сработал, но даже и у «Бука», гораздо более продвинутой системы. У них есть система определения свой-чужой, которая определяет чужие военные самолеты от своих военных самолетов. Но по определению этих систем считается, что вот когда они работают рядом с полем боя, и в этот момент гражданские самолеты там не летают. Поэтому абсолютно ощущение военного, когда он видит, что что-то есть на отметке экрана локатора, там даже технически очень часто невозможно определить, что это именно такое. Он просто немедленно жмет, если происходит в этот момент воздушная тревога, он немедленно ловит цель, он немедленно жмет на курок, потому что это военный. И если ему потом скажут, что же это должен был гражданский борт, он скажет, а что он там делал? И более того, я прошу вас напомнить, что очень часто они считают, что это цель, например, там, это было особенно ясно в случае Бука MH17, что если это цель военный самолет или военный дрон, то с большой вероятностью ее цель это именно комплекс ЗРК. То есть у него есть несколько секунд, или если несколько десятков секунд, нажать на клавишу, потому что иначе надо или убегать, или сейчас это прилетит, соответственно, сюда. То есть понятно, что диспетчеры не сообразили, что работают военные, а военным... То есть все равно виноваты, естественно, те люди, которые не наладили связь между диспетчерами и военными. Я не знаю, кто это должен был делать. Я не уверена, что мы это узнаем в ходе расследования этой катастрофы. Но понятно, что вот военным было просто пофиг. Есть рядом гражданский самолет? Нет, им просто это не сказали, и их это не волновало. Они увидели, у них была тревога, они увидели цель. И то, что как это было организовано, вернее, как это было плохо организовано, это, конечно, ну, совершенно возмутительно. Соответственно, очень важно, что у нас уже есть переговоры. Переговоры с диспетчером, которые частично опубликованы. Я их видела, правда, опубликованными только по-английски. И мы можем частично восстановить некоторые вещи, которые разворачивались. Началось все с того, что с одной стороны была, как я уже сказала, воздушная тревога, и летали украинские дроны, относительно которых племянник Кадырова доблестно отчитался, что всех типа дроны сбили, и даже получил за это награду. Вот прямо сразу после того, как упал Embraer. И это было, мягко говоря, ну, дико выглядело. Ну, точно так же, как вот это видео с ПВО, которое подбивает Санта-Клауса в воздухе, и Дед Мороз консультирует ПВОшника. Вот правильно, нечего тут иностранным всяким Санта-Клаусом над нашей Родиной летать. Опять же, это видео было выпущено сразу после этой катастрофы, что и то, и другое выглядело совершенно дико и совершенно бесчувственно. Оно и так, скажем так, не очень хорошо бы выглядело. И так оно по-людоедски бы выглядело. А вот после катастрофы это просто было вдвойне какой-то нокаут. Так вот, соответственно, когда была воздушная тревога, самолет к этому моменту уже подлетел к аэропорту Грозный, и там была довольно сильная облачность, не катастрофическая, но там был нижний край облачности 200 метров, что довольно низко, не катастрофически низко, но весьма и весьма низко. Это важно понять, что там не то, что прям вот совсем ничего не было видно. Тем не менее, самолет сделал два круга на аэродромом, прежде чем его подбили, и прежде чем он вообще попал в зону действия РЭБа. Правда, возможно, что он к этому моменту уже попал в зону действия РЭБа, и поэтому, собственно, не мог очень хорошо сориентироваться, потому что я напоминаю, что когда у вас глушит GPS, то самолет не обязательно должен садиться под GPS. Понятное дело, что самолеты садились и раньше без всякого GPS. Есть масса мест, вот, например, на Кипре есть военная база Акротири, где российский, видимо, РЭБ периодически для гадости глушит GPS. Рядом есть самолеты, аэропорт, который, тем не менее, прекрасно садятся, потому что знают, что есть такая особенность. Тем не менее, он сделал два круга над аэродромом. Видимо, оба раза он на высоте принятия решения принимал решение пойти на третий круг. И дальше я не совсем понимаю, потому что есть разные источники. То ли его подбили, когда он заходил на третий круг, то ли после второго раза он сказал, что он собирается возвращаться в Баку. В любом случае... Вот два раза он сделал эти круги. Дальше он сообщил диспетчеру, что он потерял GPS. И, возможно, у него это произошло раньше, но сообщил он это только тогда. И после этого, буквально через 2 минуты, командир заявляет диспетчеру, что у меня птица попала в самолет. То есть, скорее всего, он сначала не понял, что именно произошло. Это произошло на удалении 18 километров от аэропорта и на высоте 2,4 километра. Скорее всего, командир быстро понял, что это не птица, потому что взрывов было 3. То есть, скорее всего, было 3 подряд выпущено ракеты «Панциря» по самолету. Соответственно, выжившие пассажиры описывают, что сначала был один удар, потом другой удар, потом третий удар. Самолет разгерметизировался, что очень важно для дальнейшего повествования. Как я уже сказала, он был в этот момент на высоте 2,4 километра, где вполне можно дышать. Но очень важно понять, что для дальнейшего выбора маршрута самолета я обязана этим замечанием Андрею Литвинову, замечательному летчику, бывшему командиру Аэрофлота, который тоже подробно разбирает эту ситуацию, что это то, что говорит Литвинов, что в конечном итоге командир принял абсолютно правильное, единственное верное решение лететь в Актау, Казахстан, через море, что спасло жизнь 29 пассажирам, и это абсолютный подвиг он совершил. Литвинов говорит, что он поступил точно так же на месте бы командира. И это произошло, во-первых, потому что Актау было единственное место, где в этот момент было солнечно и светло, в отличие от Минвод и Махачкалы, и, судя по всему, Баку, где тоже все было с облаками. Но, что еще важнее, командир в таком состоянии не перевалил бы через горы, потому что самолет к этому времени был довольно серьезно поврежден. Он не слушался руля высоты, у него вытекла, судя по всему, вся гидравлика. И командир управлял самолетом двигателями. Видно на экране флайт-радара, как самолет несколько раз критически снижался, в том числе над водой. И если в таком состоянии лететь через горы, то с большой вероятностью просто самолет через них не поперевалил. Видимо, это была одна из главных причин, по которой он решил лететь именно в Казахстан. Это было совершенно правильное решение. Это было решение самого командира, как мы видим по переговорам. Хотя оно было принято не сразу, потому что сначала командир, он уже не собирался садиться в Грозном, он понимал, что это слишком тяжело. Он запросил сначала погоду в Минводах, это уже после Баку, он, видимо, отказался лететь в Баку. В Минводах тоже был туман, и кроме того, был вот этот фактор полета через горы. Если вы летите с разгерметизировавшимся самолетом, то есть вы должны занять невысокий эшелон высоты, то вам вот в таком состоянии через горы просто будет очень сложно перевалить. К тому моменту, пока выяснили, что в Минводах погода плохая, самолет был уже над Махачкалой. Соответственно, командир запросил погоду в Махачкале. Погода в Махачкале тоже была плохая. И, как я уже сказала, он принял совершенно правильное решение, спасшее жизни части пассажиров, лететь в Казахстан. Более того, как мы видим, он в Казахстане тоже два раза заходил на посадку над аэродромом. Самолет уже очень плохо слушался. Там пока не опубликована эта часть переговоров, но, видимо, конечно, к этому моменту командир прекрасно понимал, что это уже никакие не птицы. Но понятно, кстати говоря, откуда птицы взялись, потому что грозненскому диспетчеру командир сказал: «Ой, кажется, в меня попала птица». И, собственно, дальше мы видим, потому что это снято на пленку, этот самолет фактически не садился, фактически он падал, у него, видимо, в этот момент или заклинило руля высоты, или что-то достаточно очень серьезно отказало в системе. А еще очень важная причина, по которой правильно командир решил лететь в Казахстан, заключалась в том, что с той стороны моря горы, то есть куда не упадешь, если попадешь мимо аэродрома, то точно разобьешься в лепешку, то в маленькие кусочки. Обратите внимание, что самолет упал около аэродрома, он близко не попал на взлетное поле, но поскольку в Казахстане степь, то части пассажиров удалось спастись, и вот эти вот три фактора, то, что не надо переваливать через горы, то, что с той стороны степь, то есть плоское место, где в конечном итоге можно пытаться в любой момент произвести аварийную посадку. И то, что в этом, с той части моря нету облаков, то есть на том береге нету облаков, это, видимо, было три главных и совершенно правильных, как говорит Андрей Литвинов, решения командира. Собственно, ну что к этому можно добавить? Что это первый раз, когда Путин признает ответственность. Вспомним, как в случае MH17. Там долго был рассказ, что этот СУ, это БУК, но не наш, и так далее, и так далее. Как я уже сказала, возможно, это связано с тем, что тут можно и хотя бы отчасти попытаться спихнуть вину на украинские дроны, которые, скажем так, несут свою долю ответственности. Но еще раз повторяю, в ситуации, когда по всей Украине летают российские ракеты, ну, странно будет, если, соответственно, ВСУ не попытаются отвечать на тем же самым. Вот, собственно, что случилось. Единственное, что, наверное, надо прибавить, что вот эта вот удивительная теория о том, что, дескать, вот еще мало того, что подстрелили, так и попытались утопить, которая прозвучала со стороны разного рода пропагандистов в самом начале, вскоре после катастрофы, как мы видим, она, во-первых, физически не имеет основания в переговорах командира и диспетчера. Во-вторых, она, видимо, принадлежит не очень умным людям, которые не понимают, что решение в такой ситуации принимает, прежде всего, командир воздушного судна. Ну и, кроме того, она предполагает несколько фантастическую картину, что сначала российское ПВО по бардаку подстрелила гражданский лайнер. Никто даже не говорит, что это, так сказать, никто и не думает, что это произошло нарочно. А вот, значит, потом, причем все это в течение нескольких минут решалось, каким-то образом гражданский диспетчер, который, судя по всему, тоже не знал об этой же работе ПВО, и который занимает очень маленькое место в иерархии плевания, он вдруг принял грандиозное решение утопить самолет и каким-то образом, видимо, облучив космическими лучами голову пилота, ему это внушил. Не говоря уже о том, что, в общем, если концы спрятать в воду, то как раз надо было самолету велеть садиться в Грозном, потому что, как вы понимаете, в Грозном вообще бы там ничего не нашли, получил бы какой-нибудь очередной Кадыров еще 5 медалей за попытку спасения самолета, и там бы не было никаких фотографий, ничего, ни вообще следа. То есть пытаться спрятать концы путем направления азербайджанского самолета в Казахстан, ну, это очень дурная идея, скажем так. Вот, пожалуй, это главное, что самое важное, что я хотела вам сказать. И дальше мы переходим к вопросам. Подчеркиваю, я прошу именно вопросы вас задавать, за исключением еще одной вещи, которая меня абсолютно поразила настолько, что я, честно говоря, даже думала, не начать ли с нее эфир. Это история корейского солдата, которого ВСУ взяли в плен. Это был первый, было два солдата, как я понимаю, корейских, взятых в плен. Это была большая история, потому что очень не получается взять корейцев в плен. Его публично показали, что да, вот есть настоящий кореец, а потом сообщили, что кореец умер от ран. И вот, насколько мне известно, пленный кореец перегрыз себе вены. Проблема не в том, что вот он такой самурай, а в том, что корейцы знают, вот эти люди, что в случае, что случится с их родственниками в Северной Корее, если они попадут в плен. Вопрос, конечно, стоило ли его в таком случае публично показывать. В общем, можно надеяться, что следующих корейцев публично показывать не будут. Но и надо добавить, что корейцы наступают в этой войне, я уже говорила об этом в прошлый раз, большими группами, до батальона. И вот в прошлый раз я сказала, что это тактика, которая, видимо, сработала один раз, а потом не сработает, потому что она очень хороша против дронов, когда у обеих сторон очень мало живой силы сидит в окопе украинцев, очень мало живой силы сидит, опять же, наступает у россиян, буквально 2-3 человека, там, может быть, 5, может быть, 10, и, соответственно, против них летит дрон, и когда летит один дрон и наступает 2 человека, то он может нанести большой ущерб. А когда наступает 300 человек батальона и летит один дрон, 2 дрон, 5 дрон, то, наоборот, жертвы оказываются значительно меньше. Я сказала, что эта тактика, видимо, продержится недолго, потому что есть такая хорошая штука, которая называется артиллерия. И, собственно, и в Первой и Второй мировой войне стало ясно, что если вы наступаете в современной войне большими группами, прямо по полю не скрываясь, на позиции противника, а у противника есть артиллерия или пулеметы, то это дело, мягко говоря, самоубийственное. Это вот даже не мясные штурмы, это просто бесполезное дело. Я сказала, что, скорее всего, вот с артиллерией украинская с этим покончит. И вот мы видим, что украинская артиллерия с этим не может покончить. Они продолжают наступать. ВСУ потеряли с того момента, как на фронте появились корейцы, около 40% контролировавшиеся территории Курской области. И это значит, что в дополнение к катастрофической нехватке солдат на фронте, что, собственно, является причиной медленного отступления ВСУ, особенно возле Покровска, особенно в Донбассе, это означает, что у ВСУ серьезные, большие, серьезные проблемы с артиллерией. Потому что, ну, еще раз повторяю, представьте себе вот эту картину корейцев, которые наступают силами по 200, по 300 человек. И это значит, что нету артиллерии против них. Значит, соответственно, вот Туш Сантуш пишет, не то слово «бедный кореец» во всех смыслах, еще одна бессмысленная жертва кровавой бойни, развязанной ради сохранения собственной власти. Вот я обращаю ваше внимание, что вот уж северные корейцы-то они точно не могут там ни отказаться, ни сбежать. И еще раз, вот это страшная подробность, что их родственники, их семьи все содержатся в заложниках. И ну вот это просто совершенно какая-то страшная картина. Вот Света пишет, вопрос: Украина собралась первая перекрыть транзит газа. Не будет ли это выстрелом себе в ногу? Смотрю из Украины, если что. Света, спасибо за вопрос. Ну, собственно, вопрос этот звучал с самого начала войны, когда нам говорили, что странная какая-то война, все, там, все воюют, во-первых, газовые магистрали не трогают, а во-вторых, транзит газа продолжается. Но вот мы видим, ну, а насчет выстрела себе в ногу, это достаточно серьезный вопрос. Мы видим, что происходит с премьером Словакии, с Робертом Фицо. Там у них с Зеленским крайне неприятная пикировка, которая, значит, сначала началась с того, что поскольку Фицо очень сильно страдает от поставок, от прекращения поставок газа, то Фицо там поехал переговариваться к Путину. Зеленский сказал, что этим должно заниматься словацкое следствие. Фицо в ответ сказал, что прекратит, возможно, прекратит Украине поставки электроэнергии. Как я понимаю, Украина около 19% получает электроэнергии от Словакии. И, значит, дальше Фицо тоже прибавил много каких-то слов. Цитирую: «Я понимаю, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, сказал он Зеленскому, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение, который обязан только помогать вам и ничего от нас не ожидать». Ну, соответственно, абсолютно ваше справедливое, значит, абсолютно справедливое замечание нашего слушателя из Украины. Стоило ли оно того? Ответ, если честно, я не знаю, но действительно, наверное, Украина сейчас не в той ситуации, чтобы умножать себе количество врагов. Фицо никогда не был особым другом Украины, так же, как и Орбан, он является членом клуба любителей Путина в Европе, это хорошо известно. Но, наверное, сейчас это не самое. С другой стороны, мы видим, что, опять же, Зеленский делает много таких вещей, которые вот потом долго обсуждаются. Это там красивые заявления, которых гораздо приятнее обсуждать, чем, например, продвижение российских войск в том же Донбассе и тот факт, что вот под Покровском, собственно, российские войска еще не захватили шахту в Песчаном, они последние несколько дней там топчутся, но если вы посмотрите на карту Deep State, напоминаю, что это совершенно потрясающий украинский проект, который очень аккуратно, очень квалифицированно, очень точно на основании публичных источников показывает ситуацию на фронте. И последнее время он в связи с этим подвергается, опять же, как нам стало известно из постов Марьяны Безуглой, атакам офиса президента. потому что их там пригрозили отправить на фронт, если они не прекратят свою подрывную деятельность и так далее. Хотя как раз это вот один из тех проектов, которым на Украине абсолютно следует гордиться, потому что это вот как раз одна же из самых неприятных вещей в России, что очень много вранья. Очень много вранья, очень много пропаганды. И вот то, что на этот проект все серьезные исследователи там приучились ссылаться, и если это написано в Deep State, значит, это точно так и есть. И вот то, что это вызвало недовольство, это, конечно, и там людей прекратили послать на фронт, это, конечно, очень плохой признак. Европа пишет мне, Света все равно будет получать российский газ. Ну, слушайте, Света, количество российского газа в Европе уменьшилось колоссально. Известная история с Северным потоком, который взорвал доблестный Роман Червинский. И, в общем, никто это даже не хочет расследовать. И никто, что меня обидно, в Украине никто не хочет Романом Червинским восхищаться. Так вот, значит... Количество российского газа, который Европа получает, катастрофически уменьшилось, в том числе и для Европы. В том числе с этим связана небольшая рецессия в Германии. Я напоминаю, что экономика Германии в этом году уменьшилась на 0,3%. Это не очень много, но это в том числе прямое следствие дороговизны газа, потому что у Путина... Вот, в начале своего царствования Путин как раз именно эту ось и пытался создать Германия, Россия. Германская промышленность – российский газ. Германия – главный газовый хаб российский в Европе и, соответственно, проводник российского политического влияния. Это вот очень многое, это ровно то, о чем в начале века писали, что вот Германия и Российская империя вместе будут непобедимы. Ну вот с помощью газа Путин это пытался создать. Сейчас все это накрылось медным тазом. Но довольно большое количество российского газа, да, продается с помощью LNG. Это жидкий газ. И обратите внимание, что это, видимо, там сдвиг парадигмы, который не обернется назад. Потому что как только вы куда-то проводите трубопровод, вы всегда его можете использовать как оружие. Хотя это такое очень обоюдоострое оружие. Как про обоюдоострое оружие магию говорили, помните, как у Джорджа Мартина сказано, что магия – это меч без рукояти, вот если вы его возьмете, то тут же и порежетесь. Вот то же самое, когда вы пытаетесь товар использовать в качестве оружия, в данном случае газ, то если вы его будете использовать в качестве оружия, то вас ждут дальше проблемы. Вот это ровно и случилось с Путиным. А жидкий газ, LNG – это такой газ, который нельзя использовать в качестве оружия, потому что танкер с LNG приходит в любую точку земного шара. Но также обратите внимание, что у Европы не очень хороший выбор, потому что два других крупнейших поставщика газа – это, во-первых, Катар. То есть это достаточно сумасшедшее исламистское государство, одно из немногих монархий Ближнего Востока, которая совсем сошла с ума. Потому что, в общем-то, на Ближнем Востоке, как правило, сходит с ума демократии. Если у вас есть выборы в какой-нибудь Газе или в Египте, там приходит к власти мусульманское братство в результате выборов. В крайнем случае сходит с ума диктатура, как в случае с Асадом. А вот как раз монархии Ближнего Востока и Саудовская Аравия, и Дубай, и вообще Объединенные Арабские Эмираты – это в последнее время просто такой образец здравого смысла. Это как раз те самые люди, которые европейским политикам говорят: вы с ума сошли, мы всех, значит, исламистов, которых мы у нас не досажали, они приехали к вам, и вы им покровительствуете, и даже слово боитесь сказать. То есть это совершенно очень такая отрадная иллюстрация того факта, что при всех недостатках любого общественного строя, в том числе и монархии, монарх, он не смотрит на свою страну как на коммунальную квартиру, в которой ты проживешь 4 года, и надо с нее ободрать все ручки, вывинтить все лампочки, не спустить в туалете воду, насрать на коврике на кухне и убежать. А монарх считает, что это не коммуналка, а его квартира, и вот он ее тщательно отделывает. Так вот, Катар является печальным исключением из правила. Катар просто волна антисемитизма, в частности, в американских университетах, в значительной степени связана не только с розовыми пони в белых пальто, которые кричат «евреи, квиры за Палестину», но и просто с теми миллиардами, которые дает Катар на американские университеты. А другой вариант – Азербайджан, тоже не самое лучшее государство, но, конечно, с военной точки зрения блестяще выиграла войну в Нагорном Карабахе, но это с одной стороны, а с другой стороны он устроил там этническую чистку и по-прежнему говорит что-то по поводу Армении. И, в общем, как-то выбирать у бедной Европы насчет газа, Россия, Азербайджан и Катар. Выбор, что называется, закачаешься. Есть, конечно, еще американцы, которые, опять же, тоже поставляют и будут еще больше поставлять свой сжиженный газ. И даже злые языки говорят, что американские политики как раз именно поэтому не хотели строительства Северного потока, ровно потому, что отсутствие Северного потока рано или поздно превратило бы Европу в замечательный рынок для американского сжиженного газа. Кстати говоря, чтобы напомнить вам до конца об абсурдности вообще всей этой ситуации, я напоминаю, что в самой Европе тоже есть масса приличного сланцевого газа, который теоретически можно добывать. Но разница между Америкой и Европой заключается в том, что в Америке, в принципе, ну, если вы не попали в какой-то совсем злой штат, вот вы купили кусок земли в Америке, это ваша земля, вы можете делать с ней что хотите, в том числе прибурить дырку и добывать газ. Я несколько упрощаю, но в некоторых штатах, особенно в Техасе, это примерно так и есть. В Европе, чтобы добывать газ, вы должны подписать эту бумажку. Ту бумажку. Бумажку с красным уголком. Помните, как у Стругацких? Бумажку с желтым уголком. Бледно-розовую бумажку с голубой каймой и так далее, и так далее. И на конце окажется, что вам счет не открывают в банке. И вообще-то вы плюнете и скажете, проще уехать из Европы и добывать газ в Соединенных Штатах. Секундочку, я сейчас посмотрю. Господи, Борис мне пишет, где поражающие элементы боеприпаса, которыми нашпигован самолет, если его сбили? Борис, слушайте, но уже снявший голову по волосам не платят. Путин признался. Вы-то чего-то зятствуете по углам. Что известно о мирных переговорах? Ну, естественно, это правильный вопрос. Вот тут у меня еще есть другой вопрос. Будет ли подписан 20 января перемирие, которого все ждут? Ну, напомню, что сейчас ведь у Трампа такая ситуация, что, с одной стороны, он пообещал всем остановить войну, а с другой стороны, он не может 20 января вести полноценных переговоров, потому что если он будет вести эти полноценные переговоры, то его те же самые демократы попытаются привлечь по закону Логана к суду, как в свое время попытались привлечь тогдашнего его будущего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флина за то, что ему позвонил российский посол, чтобы поздравить с предполагаемым назначением Майкла Флина. Помните, это было в 2016 году. И о чем-то они там поговорили или даже не поговорили. Но, в общем, короче говоря, это, оказывается, нарушало некий акт Логана, который был принят аж в 1700 каком-то году, и который предполагал, что частные лица не могут вести переговоры от лица Соединенных Штатов Америки. Понятно, что демократы, которые столько уголовных дел пытались возбудить на Трампа, они где-нибудь с этим Логаном, с этим актом Логана сидят и ждут в переулочке и точат его, как точат нож. Соответственно, как вы понимаете, это сильно связывает Трампу руки, но это техническая проблема. А есть, насколько я понимаю, грандиозная стратегическая проблема. Я не знаю, насколько это... Поскольку очень сложно понять мотивировки всех сторон, чего они на самом деле хотят, Насколько я понимаю, главная стратегическая проблема заключается в том, что когда Трамп говорит Путину, давай прекращай войну, давай заключим сделку, то следующий вопрос звучит так: а каковы условия этой сделки? Ведь сделка предполагает, что обе стороны что-то приобретают. А Путин по состоянию на сегодняшний день находится, как я уже сказала, в сильной позиции на поле боя. Он продвигается. Нельзя сказать, что украинский фронт рушится, но украинский фронт, вот когда в том месте, где начинает Путин наступать, он так сыпется. Потому что Украине, еще раз повторяю, элементарно не хватает солдат. А при этом обратите внимание, что начали приходить те бригады, которые тренировались за рубежом. Результаты их применения, ну, где-то они действительно останавливают фронт, и, собственно, вот последние несколько дней он практически не движется. А где-то получается не так хорошо. Я уже рассказывала историю 155-й бригады, которая тренировалась во Франции, состояла из боссифицированных. 200 человек сбежали еще во Франции, не дожидаясь пересечения границы. Потом начали бежать другие, насколько я понимаю. Того сбежало больше 1000 человек. Вот, собственно, продвижение российской армии около этой самой знаменитой шахты коксующегося угля и занятие укрепления недалеко от Песчаного, в 2 километрах от Песчаного, как раз связано с тем, что 155-я бригада, из нее часть людей разбежалась. Другие люди, когда их бросили в контратаку, в мясной штурм практически, тоже часть их разбежалась. И Путин одновременно, он переформирует сейчас 58-ю армию. Часть 58-й армии сражаются на фронте, но одновременно он формирует из них большой боеспособный резерв. И где-нибудь к весне, наверное, там будет 1050, ну, такой достаточно серьезный ударный кулак. И вот эту вот проблему, которая называется просто тупо, нехватка украинских войск на фронте. Проблема, которая не решается боссификацией, потому что боссификанты разбегаются, и есть по крайней мере 200 тысяч дезертиров, есть 2 миллиона человек, которые получили повестки, но каким-то образом оказались за границей. И это, ну вот как бы неостанавливаемое кровотечение. Соответственно, насколько я понимаю, Путин в такой ситуации говорит, а что мне за это будет? И выдвигает вот те самые условия, как минимум Донецкую область, а возможно, значит, Запорожскую и Херсонскую. Ну, про это он говорит публично, а насколько я понимаю, не публично, он, вероятно, говорит про Донецкую область целиком. И, соответственно, а как Трампу это обеспечить? Поэтому я несколько скептически отношусь к возможности того, что 20 января произойдет заморозка войны, потому что мне кажется, что в этих условиях, вот я вижу второе, как бы у Трампа есть вторая линия отступления, обратите внимание, он пытается перевести разговор на какие-то другие вещи. Вот у меня тоже есть вопрос по этому поводу. То ему захотелся Панамский канал, он говорит, а давайте присоединим Канаду, то он говорит, давайте присоединим Гренландию, что, во-первых, конечно, стратегически выгодно Путину, потому что одна из главных упреков, который звучал к Путину в этой войне, что он нарушен международно признанные границы. А международно признанные границы – это такая святая вещь, это вот, которую нельзя нарушать. Мало ли как оно поделилось при распаде империи, но вот оно сейчас такое, и поэтому это нельзя трогать. Вот кто перешел границы, тот, значит, негодяй, сволочь и свинья. И тут мы видим, что Путину сильно повезло, потому что, с одной стороны, на наших глазах совершился практически раздел Сирии между Турцией и Израилем, ну и там частично курдами. И тут вот еще... И никто, естественно, не подвергся санкциям и спалать, потому что как, в Сирии лучше быть разделенной, чем под осадом. И одновременно Трамп говорит, а вот Канада, а вот Гренландия, а вот Панама. И таким образом это все равно косвенно является легитимизацией претензий Путина. И мне кажется, что это как бы очень четко слышно в заявлениях Трампа. Потому что получается, ну, ничего такого страшного. Ну, переделили границы, ну, что бывает? Мало ли, вы говорите, что там это только в 19 веке делили. Да нет, вот сейчас тоже можно делить, что за проблема. Вот, и одновременно Трамп этими очень громкими внешнеполитическими заявлениями отвлекает от обсуждения от того, что, собственно, происходит в войне между Украиной и Россией. Я также обращаю ваше внимание, что вот когда Орбан опубликовал свой знаменитый твит о том, что он, дескать, на Рождество предложил перемирие, и Зеленский не согласился, в этом твите отсутствовала самая интересная часть. А Путину-то Орбан предлагал перемирие? Возникает вопрос, если Путин Орбан предлагал перемирие, то что сказал Путин? Если он не согласился, то чего Орбан катит бочку на Зеленского? А если он согласился, то почему же Орбан не написал твит, в котором бы сказал, вот Путин согласился, а Зеленский отверг? То есть с этим орбановским перемирием дело явно нечистое. Можно себе представить, что ни один Зеленский не согласился. А является ли все то, что я вам описываю, просто способом торговли? Или это отказ фактически обеих сторон от прекращения войны? Мне сказать достаточно сложно, что называется, поживем увидим. Но обращаю ваше внимание, что на самом деле главная задача Трампа, собственно, он не то чтобы подряжался мирить Россию и Украину. Главная задача Трампа – снять с него самого, Трампа, ответственность за эту войну. И это можно сделать тремя способами. Один – это переложить ответственность за дальнейшее ведение войны на европейцев. Это то, что пытается сделать Трамп, потому что среди тех не очень четких планов, которые он предлагает, это вот пусть войдут европейские миротворцы. Сколько европейские миротворцы, даже польские, категорически не хотят входить, то он типа, ну вот даже они не хотят, ну Америка-то там тут при чем? А второе – это расследование коррупции при поставках помощи Украине. То есть, короче говоря, представить эту войну как войну, которую устроили глобалисты. В значительной степени это достаточно справедливое представление. Как войну, которую, ну, не то, что нельзя сказать спровоцировала, да, как война за ответственность, за которую частично несет предыдущая администрация, администрация демократов. А вот там вот, в общем, у Зеленского черти знает, что творится с финансами, черти знает, что творится с деньгами. А даже вот сенатор Пол очень смешную тут деталь выкопал, что, оказывается, даже на украинских интернет-инфлюенсеров было выделено в американском бюджете аж 4,8 миллионов долларов. То есть я всегда удивлялась, почему американцы не останавливают не устанавливают украинских активистов, когда те постят картинки про Навального не бутерброд или про акулу, которая съела рандомного русского. А оказывается, эти замечательные люди, не обязательно, что они, да, может быть, их товарищи, там куча народу участвовала, понятное дело, бесплатно. Собственно, в этом и состоит феномен интернет-троллей, что там часть людей за деньги, а другие люди совершенно бесплатно начинают проникаться, считают, что так все вокруг считают, и радостно бегут вместе со всеми в стадии со словами «Это мы совершенно самостоятельно так думаем». Потому что человеку свойственно проникаться тем, что думает коллектив, будь это российская пропаганда, когда человек слушает телевидение или читает Z-канал, будь это, соответственно, украинская пропаганда и так далее. Так вот, и значит, 4,8 миллиона долларов – это, конечно, немного, но это, знаете, меньше, между прочим, чем получила в этом году Free Russia знаменитая, но тем не менее. Так что вот еще раз повторяю, I have a bad feeling about this. Мне кажется, что у Путина нет смысла договариваться по причинам, которые я сказала только что. У Зеленского нету смысла договариваться, потому что я много раз говорила, как что так он потеряет власть, ему придется за много чего отвечать. Ну, а у Трамп, он все время говорит, сделка. Вопрос, а что он может предложить Путину? Потому что если он предложит Путину слишком много, или даже не очень много, то мы можем точно быть уверенными, что те же самые демократы выскочат из кустов со словами «Вот Трамп сдал Путину Украину». Куча народа, пишет Виктория, распространяет глупости бесплатно. А, Виктория, так я говорю, в этом-то вот... Тут очень... Почему я одно время попыталась, а потом ни здесь, ни в Твиттере никого, вообще никого не баню. Единственное, что у нас в чате сидит человек, который модерирует чат, и он кого-то может... Я над этим не властна, и он кого-то может, значит, в тайм-аут поставить, потому что совершенно нет никакой возможности отличить человека, который является ботом на зарплате, от человека, который является ботом совершенно бесплатно и по велению сердца. И самое главное, да, вот что ужасное в этих бот-сетках, что они искажают публичную дискуссию двумя способами. Во-первых, они заставляют подозревать в каждом собеседнике бота. Если что-то тебе не нравится, что человек говорит, ты говоришь, а, это бот, я с ним не буду спорить, что он вот это на зарплате. А второе, что гораздо более страшное, они создают, они открывают окна Авертона. Они создают возможность обсуждения таких вещей, которые... Там еще совсем недавно не обсуждались и казались неприемлемыми, и человеку там самому, например, не пришло бы в голову смеяться над рандомным туристом, которого съела акула. А когда он видит, что вокруг смеются, оказывается, это патриотично. Оказывается, это можно. Оказывается, это замечательно. И с российской стороны то же самое. Соответственно, вот это... особенность, главная особенность современной пропаганды, я уже говорила, что если даже в 30-е годы, там, во время великих тоталитарных государств, неправильное слово, великих, там, время, как бы это сказать, в эпоху большого тоталитаризма, даже тогда пропаганда шла сверху. Был какой-то выделенный человек, который вылезал на трибуну и говорил «та-та-та-та-та-та». А сейчас в мире соцсетей, когда у вас креаторы информации стали децентрализованы, то есть когда у вас вместо... Там произошла, вот как говорит один мой знакомый, он очень... не моя эта мысль, но очень точно эта мысль, что произошла вторая Гутенбергская революция. Вот если до Гутенберга в Европе практически не было книг, а если эта книга была, то ее же переписывали от руки, стоила она очень дорого. И если я не ошибаюсь, буквально несколько тысяч Библий существовало до Гутенберга в Европе, а спустя 3-4 года после появления печати существовало несколько миллионов Библий. И это привело к... Это изменение в системе распространения информации привело к радикальной перестройке общественных отношений, в частности, к истории, которая известна нам как реформация, потому что куча людей, даже не самых высокопоставленных, получили возможность купить печатный экземпляр Библии и прочесть, и начали над ним думать, и выдумали Мартина Лютера и так далее. А сейчас произошла вторая Гутенбергская революция, когда увеличилось количество креаторов информации. Когда ты можешь в любой момент завести себе там Facebook, Twitter и писать, что хочешь, и у вас стали децентрализованные источники информации, у вас исчезла та сетка, когда у вас старая испытанная газета писала свой эдиториал и объясняла вам, что надо думать. И, соответственно, бот-сетки – это приспособление к этой новой эпохе информации, когда якобы независимые люди начинают продуцировать гигантское количество собственных мнений. Причем мы можем отметить две важных детали. Во-первых, они могут говорить такие вещи, которые, ну, даже людоед с трибуны не позволит себе сказать. И за это их гораздо сложнее критиковать, потому что людоеда с трибуны, если он говорит что-то людоедское, можно сказать, ну, слушай, ты же совсем людоед. А тут, ну, мало ли кто что в Твиттере написал. Ну, вот человек так чувствует. И второе, очень важно, что вместо логики, которая всегда отличала европейскую цивилизацию, упор стал делаться на чувства. Вот, например, когда была известная история с акулой, извините, что я второй раз привожу пример именно с украинской стороны. Если мне сейчас подкажут хороший пример с российской стороны, то я тоже его с удовольствием приведу. Просто российская пропаганда, она, как ни странно, даже более централизована. Там в ней все-таки вот Соловей, Соловьев, вот этот, как его, Скобеева, вот все вот это. А что происходило, когда была история с акулой? Да вот все так спонтанно чувствуют. Кто-то из россиян, особенно тогда было огромное количество россиян на стороне Украины, начинает удивляться. И тут ему выкатывают встречную претензию. Как же, значит, ты сволочь? Вот тут украинцы умирают, на них рассыпятся ракеты, у людей тяжелые эмоции, а ты смеешь им предъявлять какое-то свое расстройство. Ну, очень хитрая психологическая манипуляция, которая, конечно, загоняла людей дальше вот такую... Да, чувство как секты. Это было вот как слепок с критической расовой теорией, когда ты получаешься, если ты белый, то ты обязательно расист, а если ты не признаешься, что ты расист, то ты расист вдвойне. А если ты признаешь, что ты расист, то ты тоже тем самым подчеркиваешь, что ты расист, потому что ты там как гордишься своим признанием и так далее, и так далее. И вот это все по спирали накручивается. А бабушка с флагом не подойдет, пишет мне Алексей, в смысле российской пропаганды. Слушайте, бабушка с флагом была ужасно неудачная бабушка, по-моему. Напоминаю, что там где-то в начале российского вторжения вышла, значит, какая-то бабка с красным флагом встречать российские войска, которые она хранила где-то в сундуке. Ну, понимаете, само по себе это выглядело как... Вот, наш мир все-таки основан на том, что вот желание, ожидание будущего. Бабушка с флагом настолько очевидно напоминала выжившую из ума старушку с Альцгеймером, которую, юность которой пришлась на советское время, и поэтому она мечтает о возвращении Советского Союза, что, по-моему, бабушку с флагом довольно быстро похоронила даже российская пропаганда. О, Роман, кстати, пишет интересную вещь. Все боты должны быть деанонимированы, и самодеятельность общественно порицаема по примеру проституции. Кстати, это, знаете, очень хорошая идея, только действительно, что необсуждаемая. А все остальное вы совершенно правы. Стас пишет, здравствуйте, Юлия, смотря вас из Израиля, спасибо за здравый смысл, стоящий над политиканством. А я стараюсь. О, значит, тут есть дискуссия про корабль, который, значит, Денис Тобольский пишет, Виктория, Россия тут не виновата, кабель повредили якорем или чем там по дну скребут. Напоминаю, что это связано с кораблем, который называется «Игл-С», он из теневого флота России, хотя наш добрый друг Дмитрий Некрасов тут написал очень, на мой взгляд, замечательный пост. Кстати, напомните мне, хотите ли вы пригласить. Я очень хочу уже в будущем, видимо, году пригласить Некрасова в эфир, потому что это один из самых здравомыслящих, хотя и весьма пессимистических настроенных людей, которых я знаю, и абсолютно блистательный, который, напомню, тут недавно возмутил общественное спокойствие, заявив, что качество российской бюрократии оказалось выше качества российской оппозиции. Так вот, Дмитрий Некрасов вдруг неожиданно написал пост, в котором сказал, значит, вы понимаете, что теневого флота России вообще нету? А в том смысле, что нету никакого государственной структуры, которая обеспечивает вот эти теневые поставки нефти, А есть большое количество частных бизнесменов, причем не обязательно российского происхождения, которые понимают, что в этом есть большая выгода, благодаря именно, собственно, обходу вот этого самого потолка цен, потому что как только вы задаете где-то потолок цен, так получается возможность, подделав документы, этот потолок цен обмануть и получить дополнительную прибыль. И ровно этим занимаются, во-первых, огромное количество бизнесменов в России, которым Путин отдал все это на откуп. Это как раз не напоминает совершенно советскую систему, это как раз очень прогрессивная рыночная капиталистическая система. Вот Ленин в свое время говорил, что капиталист продаст советскому государству веревку, на которой его повесят, если он в этом увидит прибыль. А вот Путин прекрасно понимает, что капиталист вывезет любую нефть, если увидит в этом прибыль. Но что еще важнее, что нету вот этой единой системы, которая управляется с центра. Есть различные танкеры, которые приписаны к странам, на которых автоматически не распространяются европейские санкции. И есть гигантская система подделки документов для нефти, содержащихся на этих танкерах. Ты там просто конца не найдешь, что это за нефть. И все документы будут идеальны, и стоить это будет очень недорого. И запретить это в принципе нельзя, потому что это как? Вот прекрасная история, которую я слышала много-много лет назад про мед, колоду и российско-белорусскую границу. Видимо, тогда еще там были. Это очень, видимо, старая история, потому что, собственно, сейчас этой границы уже нету практически. А тогда какая-то таможенная граница была, и вот с одной стороны, не знаю, с российской или с белорусской, приехала бочка с медом, приехали ульи, и таможенники сказали: а, ребята, у вас тут документов на ульев нету. Ну, люди удивились, сказали, какие должны быть документы, им сказали: ну, не знаем какие, но какие-нибудь. Короче говоря, прошло немного времени, с другой стороны границы подъехала бочка с медом. И тут изумленные таможенники увидели, как эти пчелы улетают из ульев и переезжают в эту бочку с медом. И поскольку никак физически таможенники не могли изловить каждую отдельную пчелу и спросить у нее подорожную, просто вот в их присутствии это совершалось. Незаконное пересечение границы пчелами. А таможенники ничего не могли сделать. А вот российский теневой флот – это незаконное пересечение границы пчелами. Сделать ничего нельзя. За небольшими исключениями, потому что там какие-то суда иногда вносятся в список, естественно, на их месте возникают другие суда. Но, значит, танкер ИГЛС из теневого флота, так он, конечно, не из теневого флота России, а танкер ИГЛС, судя по всему, это из совсем другой породы птицы. Это не пчела, это целый дятел. Значит, у него, во-первых, на борту было обнаружено высокотехнологичное оборудование для радиоразведки за судами авиации НАТО. А кроме этого, напоминаю, что финны его арестовали, потому что было подозрение, видимо, оправдавшееся, в повреждении кабеля между Финляндией и Эстонией этим же самым танкером. Если честно, вот единственное, что меня удивляет во всей этой истории, ребят, а разделить как-то нельзя? Потому что, значит, один и тот же самый танкер, получается, подрабатывает в качестве судна, разрывающего кабели, и одновременно на нем стоит вот это самое высокотехнологическое оборудование. Ну, оно в каких-то там чемоданах, специальные люди его таскали. Ребята, зачем вы все яйца-то положили в один танкер, то бишь в одну корзину? Но это так. Прокомментируйте запрет на звонки через сеть в России. Ну, я напоминаю, что последние несколько... Ну, тут котлеты отдельно, мухи отдельно. Я не знаю, насколько эффективен будет этот запрет. Кстати, у нас тут есть еще вопрос о Ютубе, я на нем постараюсь ответить. Насколько эффективен будет этот запрет на интернет-телефонию. Тут ходят слухи, что параллельно якобы запретят WhatsApp-сигналы и все такое прочее. Лишь бы не звонили нехорошие мошенники. Понятное дело, что Но есть подозрение, что дело не только в мошенниках, а в том, что мессенджеры плохо прослушиваются или не прослушиваются вообще, или если прослушиваются, то не теми, кем надо, потому что американцы, наверное, всякие мессенджеры прослушивают, а насчет российских спецслужб я сильно сомневаюсь. Но, значит, я уже много раз говорила про эти звонки. Собственно, это история, которая продолжается, начиная с 22 года, что периодически российским пенсионерам, и иногда даже не пенсионерам, иногда даже не самых глупых людей разводят. Звонят какие-то люди, представляются службе безопасности Сбербанка. Сначала они просят, как правило, перевести много денег. После того, как этот пенсионер или не пенсионер перевел деньги, то очень часто следует какая-то дополнительная просьба. Например, одной из женщин, я помню, меня эта история поразила, ей сначала велели выразить ГУР, ну, Главное управление разведки Украины, у себя где-то на запястье, а потом ей велели эти умные люди, эти добрые люди, вставить себе во влагалище петарду и поджечь. Вот с этим она попала в больницу, там-то все и выяснилось. Но, как правило, их разводят дальше не на то, чтобы в себя вставить петарду, а на то, чтобы поджечь какой-то банкомат или поджечь военкомат, и все это, значит, выдать за какое-то сопротивление внутри России. Кстати, к слову сказать, обратите внимание, что мы не видим к вопросу о там, российском рабском народе, мы не видим никакого серьезного сопротивления, за исключением вот, организованных диверсионных действий на юго-востоке Украины. Вот как-то там мы не видим большого количества партизан, которые что-то бегают, взрывают, да, периодически там взрывается какой-нибудь там, член нового избиркома, который обычно, я не знаю, 60-летняя бабка, женщина, которая была учительницей и, ну, сомнительно, с моей точки зрения, мишень представляет. Вот, и, соответственно, у меня есть самый очевидный вопрос, который заключается в том, что вот эти люди выманили у российских граждан, кстати, там и по другим странам тоже, огромное количество денег. Вот, учитывая бедственное положение ВСУ, до ВСУ-то деньги дошли, потому что там вообще в Украине-то вербуют этих мошенников, там просто «хотите надуть русню? Приходите». Там объявление в газетах. А второе, что как-то мы в начале войны все говорили про украинский Моссад. Я, честно говоря, не помню, чтобы Моссад или какие-то люди, которые пользуются Моссадом как крышей, звонили жителям Газы и разводили их на бабло. Как мне кажется, что там, если бы такое произошло в Израиле, то у всех были бы глаза квадратные, и все бы просто со стыда померли. Ну и третье, самое главное, вот какое отношение ГУР или там какие-то другие украинские спецслужбы имеют к этим замечательным людям и к этому очень денежному, судя по всему, предприятию, которое зарабатывает действительно миллиарды и миллиарды и миллиарды. И, кстати, обратите внимание к вопросу о той же самой западной цензуре, что нам вот точно так же, как не проводился аудит денег, посланных в Украину, только сейчас им Трамп угрожает, то нигде не описывалась этой удивительной ситуации, что там существуют какие-то организации, которые вот сначала людям закручивают мозги так, что они переводят большое количество денег. А какое отношение этих организаций с украинскими спецслужбами? Куда деваются эти деньги? Потому что тут вот на фронт-то собираются по копейке волонтеры, по гривне, простите, не по копейке. Так как-то... А, и все это ужасно напоминает, конечно, тех людей, которые... Ну, например, звонили Дарье Трёповой. Я напоминаю, что Владлен Татарский, который был взорван с помощью Дарьи Трёповой. Дарья Трёпова была петербургская девушка, которая очень хотела как-то помочь Украине, которая хотела поехать в Украину и работать там фронтовым медиком. Она связалась с журналистом Попковым, Романом Попковым. Тот ей, значит, предоставил какие-то контакты, которые ей сказали, вот передайте Владлену Татарскому статуэтку. Судя по всему, предполагалось, что она будет взорвана вместе с этой статуэткой, но она случайно осталась жива, и когда она позвонила этому человеку, она услышала в ответ очень интересную психологическую манипуляцию. Он ей сказал: «У меня родственники погибли в Мариуполе, как ты смеешь мне чего-то предъявлять?» Это очень характерная психологическая манипуляция, которая показывает, что человек, ну, умеет таким образом манипулировать. Вспомним также этого парня, который сжег Коран. Извините, я сейчас забыла его имя, наши слушатели его, конечно, подскажут, и которого в итоге переправили, отдали в Грозный, там его бил Адам Кадыров. Но интересно, что этот парень, он тоже хотел помочь Украине, он тоже связался с какими-то людьми, которые сказали ему поджечь Коран, это снять на видео и переслать им видео. Вот таким образом они использовали это видео. Вот согласитесь, все это очень, ну, как бы из одной поле ягоды. И, ну, по-моему, это все за гранью добра и зла. Очень хотела бы посмотреть на дебаты Латынина и Смеловым, пишет мне Глица Динамайт. Смотрела его раньше, теперь разочаровалась. А Юлия говорит часто прямо противоположное. Ну, Милов профессиональный экономист, я нет, поэтому я бы, конечно, предложила дебаты с Владимиром Миловым, как раз с Дмитрием Некрасовым. Но если речь идет об экономике, или тем более, если речь идет о каком-то послевоенном устройстве России, у нас Милов является вот таким классическим примером. Как бы это сказать, я всегда раньше думала, что леваки существуют только на Западе, и что, собственно, вот они и потерпели катастрофическое поражение, я бы сказала, историческое поражение, когда Трамп пришел к власти. И что это такая, как бы сказать, номенклатура. Вот мне очень нравится слово «номенклатура». Помните знаменитая книга Михаила Васленского, которая описывала, как устроена номенклатура, чем она отличается, собственно, от традиционного чиновничества, и уж тем более от бизнеса. Вот сейчас на Западе мы видим тоже такую номенклатуру, которая представлена как международной, так и внутренней бюрократии, которая представлена очень часто полезными идиотами в университетах. И вот у нас в России тоже образовалось, особенно часто из эмигрантов, которым негде найти работу, негде взять деньги, но вроде тут или в университет пристраивают, или грант дают, или там дают сеть разумное, доброе, вечное, и, но только на одном условии. Если ты будешь рассуждать о деколонизации, о вине всех русских, о обязательно том, о Путине-агрессоре, о том, что все русские военные, пересекшие границу Украину, преступники, границах 91 года и так далее, и так далее. И вот Милов действительно является прекрасным образчиком всего этого. С удовольствием, да, с удовольствием, конечно. Да, пишет мне Душ Сантуш, журавель, он не Коран сжег, а какую-то религиозную книгу. Значит, Душ Сантуш, объясняю, что вот когда речь идет о Коране, в исламе существует такое представление, что Коран – это вот только то, что написано на арабском языке, это вот оригинал. А любой перевод – это уже не Коран, а перевод Корана. Мне кажется, мы не будем здесь заниматься тем, что называется по-английски юридическое расщепление волосков. На книге, которую он сжег, было написано сверху Коран. А... Никита. Алексей меня спрашивает: Юлия Леонидовна, тут на разных каналах спрашиваю о событии, которое вам запомнилось в этом году. А какое событие, на ваш взгляд, оказалось незаслуженно незамеченным? Так, Алексей, незаслуженно незамеченным событием мне надо будет подумать, я уже в будущем году вам отвечу. Это хороший вопрос, и это очень точный вопрос, потому что я всегда обращала ваше внимание, моих слушателей, что мы почти всегда анализируем события, которые есть, и очень редко анализируем события, которых вроде бы нет, а быть должны. Помните, знаете, что такое дырочная проводимость? Вот при PN-переходе есть, когда перескакивает электрон в позицию, да, где его нет, но где он может быть. А есть ситуация, когда перескакивает дырка отсутствия электрона. И так все равно тоже, значит, проходит в полупроводнике электрический ток. А, так вот, дырочная проводимость, дырочные события, то есть те события, которые должны были бы вроде обсуждаться, но не обсуждаются, это очень интересный тип событий. Я могу, кстати, уже даже называла одно. Это, конечно, на мой взгляд, вся история со взрывом Северного потока. Я абсолютно реально потрясена тем, вот я в самом начале, поскольку ваш покорный слуга, так получилось, просто представляла себе достаточно хорошо, как это было организовано. С точки зрения технической, это было организовано очень круто. На 300 тысяч долларов. На 300 тысяч, вдумайтесь. А люди, которые были практически частными лицами, то есть они были частью... Многие из них работали в силах специальных операций, как тот же самый Роман Червинский, руководитель всего этого проекта. Подчинялся он непосредственно генералу Залужному. Идея была нанести Путину такой удар вот просто в сердце того, что у него есть. А сердце того, что у него есть, это его газовая политика. Это газовый кукан, на котором он держал Германию. И вот поэтому он был нанесен удар. Естественно, что этот удар пришелся не только по России, но и по Германии, которая, да, является украинским союзником. И это тут такой тонкий момент. Так вот, значит, что, насколько я знаю, там произошло. Правда, я об этом уже говорила, но поскольку вы спросили о событии, которое незаслуженно, не до конца замечено, я, пожалуй, повторю. Значит, Роман Червинский, соратник знаменитого генерала Василия Бурбы, того самого, который чуть не поймал 32 вагнеровца, это была грандиозная операция, когда этих вагнеровцев завербовали в Россию, должны были вывести сначала в Беларусь, а потом якобы они должны были лететь в Венесуэлу, там охранять нефтяные прииски, а их при перелете из Беларуси в Турцию, потому что маршрут был такой, ковид был, поэтому нельзя было лететь сразу из России, Беларусь, Турция, Венесуэла. Вот при пролете на территории Украины должны были этих людей посадить, вытащить из самолета, все было готово. Бурба пришел с этим к Зеленскому и к Ермаку, и тут коса нашла на камень, потому что к этому моменту между Бурбой и Зеленским были очень плохие отношения, причем, скажем так, они были вполне заслуженные с обеих сторон. Я напоминаю, например, что генерал Бурба подослал к брату Ермака человека, который, насколько я знаю, после этого погиб на фронте уже сейчас, потому что ему этого не простили, человека, который там, начал вести разговоры о том, что вот я типа, тут деньги заплатил за какую-то должность, за назначение кого-то на должность, и потом эта пленка была обнародована в качестве примера коррупции Ермака и его брата. Что, кстати говоря, из этой пленки не следовало, потому что этот человек был действительно провокатор, то есть он что-то говорил, а, в общем, брат Ермака ему ничего такого, насколько, как я понимаю, не отвечал. Ну, в общем, понятно, что президент Зеленский очень скептически отнесся к истории, которая должна была медийно очень поднять Бурбу. Это была, кстати, вообще вся эта операция была классической иллюстрацией того, что вот в Украине государство, оно устроено примерно так, как было устроено российское государство в 90-е годы, и спецслужбы, они превратились в такие герцогства, которые имеют свои обширные участки контроля и ведут практически самостоятельную политику. А вот это оно было очень характерно. Значит, Зеленский не полностью отменил операцию, он сказал, что там, давайте подождем. Поскольку вагнеровцы к этому моменту были уже в Беларуси, то их заселили в какой-то санаторий. Дальше они неминуемо, там, строясь на утреннюю и вечернюю поверку, привлекли к вниманию любопытных белорусских спецслужб. Дело было накануне выборов Лукашенко. Белорусы решили, что это Путин прислал вагнеровцев свергать Лукашенко, их всех торжествующе повязали. Потом все это дело выплыло наружу. Зеленский не нашел ничего лучше, чем вместо того, чтобы признать все, сказать, что ничего такого не было, все это вранье, ничего такого Бурба не делал. Потом все-таки признал, но назвал Бурбу, по-моему, чуть ли не мошенником. Бурбу уволили. Червинского, если я не ошибаюсь, тогда то ли уволили близко с ним, то ли... Нет, по-моему, он перешел в какое-то другое из... То ли в СБУ, то ли уже в силы специальных операций. Во всяком случае, Червинский, который вот такой абсолютно безбашенный боевой офицер, который известен просто очень дерзкими операциями в том же самом Донбассе, который, в частности, в свое время именно он выкрал того самого знаменитого Цемаха, который был очень важным свидетелем по делу MH17, но потом его в рамках обмена Зеленский этого Цемаха отдал. Так вот, Червинский, как я понимаю, тоже обивал калоши до начала войны. Когда началась война, он стал частью сил ССО. Это были как раз те самые люди, которые ходили в тыл и которые в тылу подрывали, стреляли по колоннам российских танков. Это было около Киева. Вокруг него собралась группа таких же оторв, как он. Я слыхала, что генерал Борба, несмотря на то, что он был уже генерал, и вообще не был формально частью группы, тоже в этих рейдах принимал участие. Еще раз повторю, за что купила, за то и продай. Да, извините, я бы немножко ладно, я к этому вернусь. В общем, короче говоря, эти люди подчинялись непосредственно Залужному. Когда у угрозы Киеву миновала, естественно, возникла проблема, потом, которая была связана с тем, что повышенная концентрация не очень любящих текущую власть офицеров под командой Червинского, совершенно оторванных недалеко от столицы, их опять всех разогнали. Червинский стал думать, как отличиться дальше, как помочь родине дальше. У них возникла вот эта идея. Как я уже сказала, они ее реализовали очень дешево, что лишний раз показывает, что вот когда работает государство, и это бы действительно, наверное, стоило какие-то, если не миллионы, то есть если не десятки миллионов, то миллионы. А тут, насколько я знаю, обошлось 300 тысяч. Взяли вот эту частную яхту, взяли, нырять надо было на 80 метров, это так называемый технодайвинг. Как я не часто ныряю, но очень люблю это дело, напоминаю, что обычный дайвер, он может нырять на 40 метров, а для того, чтобы нырнуть на 80, надо нырять на специальной смеси, это нитрокс, и надо делать довольно долгие остановки, всплывая, иначе у тебя будет декомпрессия. Соответственно, вот, но это тоже не очень сложная вещь, то есть технодайвинг – это тоже очень достаточно распространенная штуковина. Сложнее все было со взрывчаткой, потому что эта труба окутана очень толстым слоем бетона. Там, ну, если я не ошибаюсь, чуть ли не метр. И она... Там на стыках бетона нету, но есть материал аналогичной толщины. И сама труба довольно толстая. То есть они долго экспериментировали, как, значит, сколько нужно взрывчатки, чтобы подорвать эту трубу, потому что никто из них, как я уже сказала, не был специалистом по подрыву труб. У них, хотя они были специалистами по ССО, они взяли себе там каких-то дайверов, да, очень опытных технодайверов, инструктора, там даже была одна женщина, как известно. Кстати, вот эта женщина, насколько я слышала, она и утопила свой заряд взрывчатки, потому что холодно, потому что там неудобно, потому что страшно, и одна труба как раз осталась невзорванной. Но женщина была очень профессиональная. Вот. И они экспериментировали с этими взрывами под Киевом. Кстати, жителям окрестных домов было очень неприятно. У них были наполеоновские планы. Они там еще потом писали об этом тоже. И турецкий поток хотели взорвать. У них были еще куча всяких разных других планов. Но в конечном итоге они вот наняли эту яхту, рассчитали эту взрывчатку, провели эту операцию. И что меня вот в ней совершенно потрясает? Когда начали выплывать сведения, почему вот я стала говорить об этом как очень сильно незамеченном деле? Я долго не рассказывала об этом, и у меня было ощущение, что вот есть две вещи, которые, ну, могут стать сильной катастрофой для Зеленского. Одна – это история того, что случилось между ним и Залужным в самом начале войны. Я ее не моя, как бы, не мое, поэтому я не буду рассказывать, пусть кто-нибудь другой. Вот. И вторая вот эта вот история с Червинским, потому что, поскольку Червинский был в сильной немилости, И было от чего, потому что из песни слова не выкинешь. Это такой Д'Артаньян, у которого тоже в голове много всяких разных странных историй. Он там постоянно называл то Зеленского, то, во всяком случае, Ермака российскими агентами. По-моему, Ермака точно насчет Зеленского не помню. Но, в общем, там все время был какой-то сильный перебор по градусу риторики. Я уже говорила о том, что как герцог Бульонский, независимо от французского короля, чего хочу, то и делаю. Это вот специфический такой, да, вот тут украинский казацкий драйв. Вот тут это можно сказать «да». И в конечном итоге, как раз ведь перед тем, как сделать эту операцию, у Червинского была другая операция. Они за 1 миллион долларов пытались выманить российского летчика, причем это должен был документировать Христо Грозев, который знал Червинского еще по истории с вагнеровцами. И Христо Грозев сказал: ребята, вам морочат голову. Это уже не летчик, который хочет прилететь, он связался с ФСБ и вас разводят. Короче говоря, Христо Грозев уже из этого проекта, а Червинский хотел верить во все, так сказать, в свою удачу. Они договорились, тем не менее, с каким-то летчиком, этим или другим, не знаю. Червинский прилетел на аэродром встречать летчика. Вместо летчика прилетело несколько российских Искандеров, по-моему, и убили в том числе начальника аэродрома. И, соответственно, вот горя желанием оправдаться за все это, Червинский с товарищами еще, значит, насколько я знаю, устроили Северный поток. А после этого Червинского за этот аэродром арестовали, что было абсолютно понятно, что это на самом деле был политический арест, потому что связанный с тем, как Червинский себя вел, что он говорил и какую политическую он теоретически угрозу представлял, потому что, насколько я понимаю, так Червинский как-то связан с Порошенко. Но даже в это я даже лезть не буду, потому что это уже без меня. Это мы сейчас говорим о истории, которая, конечно, ну так на три мушкетера тянет. Это вам даже не алмазные подвески. Это вот что-то такое. Поэтому можно снять не то что Hunt for the Red October. Поэтому, конечно, можно снять гигантский приключенческий триллер. Так вот, значит, Червинского арестовывают. И я думала, представьте себе, какая будет страшный скандал, когда выяснится, что это Червинский взорвал Северный поток и украинского героя держат за решеткой. Почему я абсолютно была уверена, что будет скандал? Потому что, если вы помните, был скандал, причем раздутый вне всяких пропорций, в связи с вагнеровцами. Потому что при всем моем уважении к гению разведки генералу Василию Бурбе, там политические последствия ареста 32 вагнеровцев, наверное, тоже заслуживали сильных размышлений. И я не знаю, там, на месте любого другого президента, там, не Зеленского, как бы поступил президент, который ему вот, амбициозный начальник разведки, который пытается вмешиваться во внутреннюю политику государства, приносит такой проект в ситуации, когда страна тоже находится, всем известно, на грани войны. Это нетривиальный вопрос, ответа на который я не знаю и не берусь судить. Так вот, тогда был дикий скандал, тогда рейтинг Зеленского рухнул формально до 22, а реально, как я понимаю, там чуть ли не до 12 в результате этого скандала. И тогда этот скандал раздували несколько медийных империй. Раздувал, естественно, Порошенко. Раздувал, ну, насколько я знаю, там всякие другие люди типа Пенчука. И раздувала, конечно, сетка Ахметова. И тогда, если я не ошибаюсь, вот тут я 100% не могу сказать, но если я не ошибаюсь, то прекратилось со стороны ахметовских СМИ, это когда компания Ахметова получили очень хорошие преференции по налогообложению, связанную там вот с добычей полезных ископаемых. И я ожидала, что, ну уж если 32 вагнерца скандал, да, то вот это будет такой скандал, что Червинского, героя Украины, посадили в тюрьму, что просто до небес полыхнет. И вообще никто и ничего, и даже те люди, которые, ну, такие, казалось бы, там, самые должны быть украинские активисты, вот те самые, которые радовались Акуре, они же должны радоваться взрыву Северного потока, а они вместо этого пишут, ну, опять Нью-Йорк Таймс чего-то наврало, это все, значит, кровавый Путин завал сам себя. И тут я поняла, насколько я недооценила на этом примере, вот чем этот пример характерен. Той гигантской трансформации медийной, которую мы видим, совершилась в украинском обществе за время войны, той централизацией, потому что те медийные империи, которые устроили скандал с 32 вагнеровцами, они прекратили существование. И вот только тогда я могла, вообще для меня это был такой знак, насколько вот та трансформация, которую Россия прошла медийно, ну там с того момента, когда разогнали НТВ, до, я не знаю, с того момента, когда закрыли Эхо. На это потребовалось 20 с лишним лет. Вот это произошло в Украине за 3 года войны, и вот эта вот централизация пропаганды, телемарафон произошел вот прямо на наших глазах. Вот, Алексей, вам долгий ответ на событие, которое, на мой взгляд, оказалось незаслуженно незамеченным. Естественно, это вот узкое событие внутри России и Украины. А если говорить о событии, которое, ну, на мой взгляд, как раз суперские, самое важное, которое случилось, это, естественно, победа Трампа, потому что это не просто победа конкретного президента Трампа. Это в значительной степени, вот мне понравился термин Арестовича «когнитивная война». Значит, это просто поворот в мировой когнитивной войне, которую левая номенклатура ведет против традиционных ценностей Запада, против индивидуализма, против свободы слова, против предпринимательства. И если это как бы вот не решающее сражение, если это не Сталинград леваков, то это, ну, очень сильный поворот, очень сильная перипетия. И мы видим, что невероятные вещи начинают происходить в США, потому что те люди, которым объяснили, что они должны сидеть под корягой и молчать, и каяться за то, что они белые, и каяться за то, что они успешные, они вылезают из-под коряги и говорят, а, собственно, а мы больше не будем каяться. Мы отменяем equity, diversity and inclusion. Мы отменяем то, мы отменяем это. У человечества есть два пола, женский и мужской. А все остальное, 72 пола, эти цвета радуги, идите лесом. Это я не знаю, кто кого, потому что я много раз говорила, выражала свой пессимизм и говорила, что бюрократия заполняет весь выделенный собой объем. И для бюрократии, для номенклатуры, естественно, левая идеология, потому что бюрократия ничего не производит, она распределяет. И в богатом обществе у нее столько соблазнов объяснить капиталистам, почему они виноваты, а у нее столько соблазнов назвать все достижения европейской цивилизации белым патриархальным сексизмом и их отменить. У нее есть столько соблазнов объяснить разным группам населения, что они угнетены, они жертвы, и поэтому их должны. Что я могу честно сказать, что для меня, во-первых, конечно, победа Трампа была большим праздником. Посмотрим, насколько Трамп в одиночку сможет, ну, не в одиночку, не совсем в одиночку, выиграть битву с этим многоглавым чудовищем. Потому что мне всегда казалось, что демократия способствует победе социализма. Как говорил Джон Стюарт Милль, демократия, всеобщее избирательное право неизбежно приводит к социализму. Посмотрим, вот удастся ли Трампу в самой замечательной стране мира лучше всех устроенной, все равно, потому что Соединенные Штаты лучше всех устроенная страна, и, кстати, заметим, единственная оставшаяся империя, в значительной степени поэтому она лучше всех и устроена, потому что лучше драйвером мирового прогресса может быть только большой проект. А вот посмотрим, насколько ему это удастся. Так. А Виталий Марков спрашивает: Юлия, почему фетва дала заднюю о многоженстве, Аллах Рамзан не велит? А, значит, да, напомним, что тут у нас сначала российские, не помню конкретно, кто именно из российских муфтиев принял фетву, разрешил многоженство. А потом возник скандал, и он так тихонько сказал, что... Они так тихонько сказали, что нет-нет. Дали заднюю, вероятно, потому что прикрикнули с Кремля, потому что, ну уж, совсем смешно. Значит, у меня есть, конечно, тут были неизбежные вопросы. Сейчас. Неизбежные вопросы. Секундочку. Кью. Да, про самолет. Сейчас. Да, значит, у меня тут вот несколько вопросов, которые все сводятся к тому, что, дескать, нет, это российский диспетчер нарочно попытался утопить самолет в Каспии. Ну, вот я уже сказала, почему с моей точки зрения... Это несостоятельная теория. Во-первых, она не подтверждается теми переговорами, которых мы слышим. То есть, во-первых, не было патронов. Во-первых, факты переговоры диспетчера и командира ее не подтверждают. А решение лететь через Каспий принял сам командир судна. Это было совершенно справедливое решение, которое спасло жизни 29 человек из пассажиров, которые этим обязаны командиру жизнью. И вот разгонять эту историю, то, что хотели нарочно утопить, это в числе прочего и, ну, в общем, плевать на могилу командира, который своей жизнью спас этих людей и принял абсолютно адекватное решение. А кроме этого, как я уже сказала, это, ну, логически несообразная вещь, потому что если концы хотели спрятать в воду, то самолет надо было... посадить в Грозном, разбить или не разбить, там, разбился бы, но не разбился при посадке, никто бы никогда ничего не увидел. Так просто вот никогда. Не говоря уже о том, что нельзя одновременно представлять российских военных рукожопами, какими они в данном случае являлись, и одновременно наделять их какой-то дьявольской, фантастической предусмотрительностью, когда... Значит, диспетчер, который слышит от командира самолета, что в самолет попала птица, немедленно соображает, что это не так, или немедленно каким-то образом телепатически связывается с расчетом панциря, который, в свою очередь, не знает, что это был, что он поразил гражданский борт, а не беспилотник, о котором он потом доблестно читался, как мы знаем, вернее, как мы можем предполагать. И вот просвечивает командиру голову лучами так, чтобы тот принял, как я уже сказала, совершенно правильное с точки зрения того же самого Андрея Литвинова решение лететь в Казахстан, которое было связано с тем, что самолет в таком состоянии а. не мог перевалить через горы, б. не мог садиться в условиях горной местности, да еще и тумана, и в. самое главное, помимо того, что в Казахстане было солнце, и можно было, и можно было видеть, было видно, куда садишься, так еще и там была степь, то есть даже если упасть в эту степь, и то больше шансов уцелеть, чем упасть в горах. Еще раз, командир принял абсолютно правильное решение, он его принял сам, мы видим по тем переговорам, которые уже опубликованы, что он его принимал сам. А дальше, мне кажется, вот такая любопытная вещь, которая вот показывает, как устроена пропаганда. А если честно, когда я об этом думала, я как раз хотела это сравнить с российской пропагандой, Потому что первые 2 дня российская пропаганда рассказывала про самолет, что это там была то ли стая птиц, то ли еще что, то ли какой-то кислород, то ли какой-то газовый баллон взорвался. И выглядело все это ужасно глупо, потому что это выглядело как желание быть правым любой ценой, несмотря на то, что попытка отстаивать явно не соответствующую действительности точку зрения, в данном случае только ухудшала положение России. Потому что самолет, опять же, упал в Казахстане, самолет азербайджанский, шансов скрыть это дело никаких. Это, кстати, еще одна причина. Глупо, чтобы скрыть улики, погнать самолет в Казахстан. Вот. И, соответственно, ну вот мы знаем, что там в случае BH-17 это правила российской пропаганды. А говорить вещь, которая кажется наиболее выгодным для пропагандиста, несмотря на то, что там для государства, она на самом деле невыгодна. Потому что она ставит государство в идиотское положение. Но зато она публику рассекает на 2 неравные части. Часть – это тех, которые будут верить любому слову пропагандиста, а другая часть, возможно, меньшая, которые, наоборот, перестанут доверять чему-то, исходящему из России, потому что видно, что она говорит не то, что есть на самом деле, а то, что ей кажется в настоящий момент наиболее удобно. А вот в данном случае абсолютно то же самое мы видим со стороны людей, которые по каким-то причинам очень не любят Путина. Что вот эта вот идея, что, дескать, самолет хотели утопить, которая, кстати говоря, я еще забыла добавить, она просто показывает, что люди не знают процедуры, как общаются командиры судна с диспетчером, и кто из них куда принимает решение, и как, собственно, принимают решение диспетчеры. Вот. Потому что никакой диспетчер, еще раз повторяю, который к тому же не знает, что произошло, слышит просто от командира, что птица попала, не может мгновенно догадаться. Маленький, низкий диспетчер, да, он на нижней стороне пищевой цепочки. А, это, наверное, его ракеты сбили. А, мне надо теперь, значит, защитить честь Путина и сделать так, чтобы самолет упал в воду, погоню, как я его в Казахстан. Ну, не принимает диспетчер таких решений, не говоря уже о том, что решение, как я уже сказал, принимал командир судна. Но, значит, смотрите, как эта штука выдумана. А люди, которые не слышали переговоров и не разбираются в том, как принимаются решения, как я уже сказала, во время командирами воздушных судов, они думают, вот, какая будет самая худшая версия для Путина? Ответ. Вот такая. Мы ее скажем. А дальше возникнет 2 вещи. Там кто-то будет против этой версии, и мы его немедленно назовем путинским пособником, потому что это вот специальная технология, о которой я всегда говорила, она очень такая технология разделяющая. Когда вы занимаете самую крайнюю точку зрения, а всех, кто с ней не согласен, тут же называете наймитами чужой стороны. Вот и у MH17 Путин также поступал, и вот в данном случае нам говорят, нет, самолет утопили нарочно, а если кто-то с этим не согласен, ну, значит, путинский пропагандист и так далее. И это делается для того, чтобы запугать людей, чтобы они боялись открыть рот. Ну, в самом деле, ну, ты же, вот, хочется ли тебе защищать Путина, у которого ПВО подстрелило самолет? Но одновременно это кончается вот чем, что когда вы говорите такие вещи, то вы разделяете публику на 2 неравные части. Часть публики, которая очень хочет верить во все самое плохое относительно Путина, она, значит, с этим согласна и радостно начинает играть роль ботов и троллей, которые отменяют и говорят, стоп, давайте разберемся, что произошло. Потому что то, что произошло, и так очень плохо для Путина. Зачем наворачивать-то, когда достаточно говорить правду? Зачем придумывать, если то, что произошло вот сейчас, это было совершенно чудовищно? А, вот. А другая часть публики начинает говорить: так, а слушайте, оказывается, они тоже занимаются пропагандой так же, как и Путин. Две стороны друг друга строят. И кончается вот это вот неправильное представление, что сынам света все позволено, и если, значит, жертва, то жертве все можно, тем, что, во-первых, обе пропаганды становятся зеркально похожи друг на друга, а во-вторых, тем, что встает человек, которого Трамп хочет назначить директором ФБР. Простите, это я точно не помню, какой из трамповских назначенцев это сказал, но это, да, по-моему, это все-таки был он. И говорит: а вы знаете, вот когда в Польше упала украинская ракета, Зеленский сказал, что это российская ракета, и потребовал Польшу и все НАТО вступить в войну против России. А как выясняется, он соврал. А мы не можем доверять человеку, который врет. И оказывается, что толпу-то вы завели, и завели вот как раз тех людей, которые любят бегать в толпе. А те люди, которые принимают ключевые решения, к вам начали очень подозрительно относиться, потому что видят, что вместо того, чтобы добиваться правды, исследовать событиям, даже в той ситуации, когда там, правда совершенно точно против Путина, вы просто стремитесь в качестве пропагандиста придумать самую страшную, самую ужасную для него версию. Вот. Секунда. Кыштымский карлик пишет, что Юлия Первая получила запись переговоров пилотов. Запись переговоров пилотов была, в частности, опубликована в Daily Mail частично. Еще раз повторяю, частично. Поэтому я, например, сказала, что я не видела на момента, когда именно в точности был поражен самолет. Он уже собрался возвратиться в Баку или он на после того, как он был поражен, собрался возвратиться в Баку. Пилоты, пишет мне Сократ, безусловно, совершили подвиг, сами погибли, но людей спасли. Валерий пишет, сейчас вообще очень опасно летать на самолетах над Россией, лучше поездом ездить. Валерий, ну, собственно, вот украинские беспилотники над российскими аэродромами, они... Это явно часть той стратегии обострения, которую мы видим со стороны Зеленского, которому тоже не очень хочется по понятным причинам остановки военных действий. И да, еще раз, поскольку это война, поскольку российские ракеты прилетают в украинские города, поскольку в украинские города не прилетают никаких самолетов, ровно потому что в них прилетают российские ракеты, то там это не тот случай, когда можно этим, как я уже сказала, там, когда у наблюдателя есть право этим возмущаться, потому что один-один. Юлия, скажите, почему в последних стримах вы оправдываете войну? Война – это всегда трагедия. Я не оправдываю войну, как вы совершенно справедливо сказали, война – это всегда трагедия. Но я просто напоминаю, что вот это вот левое представление о вот это вот то, что называется woke mind virus профессором Гатсаном, заключается вот одна из важнейших психологических манипуляций, которые она использует левый woke mind virus, это как раз парадигма угнетателя жертв. Собственно, это такая центральная часть этого дела. И, в общем, в принципе, вся воук-культура заключается в том, что все, что было успешного в культуре Запада, наука, рационализм, индивидуализм, персональный успех, экспансия, переименована в угнетение со стороны белых сексистов и расистов, и российской была объявлена даже математика и грамматика. Я сейчас перейду к войне, не беспокойтесь, я знаю, что я говорю, это я так издалека захожу с фланга. И вот это была безошибочная комбинация. То получается, что если ты лузер, тебе не надо, чтобы преуспеть, учить математику и грамматику, тебе надо достаточно сказать, что ты жертва, тебе все должны. Это очень приятное когнитивное упрощение для лузеров, которым оно идеально подходит. А я напоминаю, что лузеры, даже если они в университете работают, они потому и лузеры, что они когнитивно упрощают мир. И это также идеальное средство воспроизведения электоральной базы, потому что если вы вознаграждаете людей за проигрыш, они никогда не выиграют. А вот в случае, когда наступает война, вот это столкновение, тогда воок-культура неизменно преобразовывает вот эту свою главную парадигму, жертва и угнетатель, в парадигму жертва и агрессор. Причем агрессор, заметьте, это всегда сильный, а жертва это всегда тот, кто слабее. Если он проигрывает войну, то он слабее. Вот именно поэтому с точки зрения woke mind virus в войне Израиля и Хамаса жертвой является Хамас. И вот с точки зрения вот этой новой парадигмы, которая называет себя белый, светлый, чистый, вот мы такие эмоциональные, такие замечательные, любая война запрещена за исключением обороны. Но при этом, если жертва обороняется, то ей можно все. Вот палестинцы, например, жертвы, израильтяне колонизаторы. Жертвам можно все. И в случае российско-украинской войны эта парадигма легла идеально, потому что с самого начала была задана очень высокая нота. Путин агрессор, россияне тоже, а все российские военные, пересекшие границы Украины, это военные преступники, как говорит Илья Яшин. Зачувствовать им запрещено, за малейшее выражение сочувствия отменяют, как, например, телеканал «Дождь» или даже Виктора Шендеровича, который просто нечаянно процитировал фразу именно как фразу. А тот факт, что, опять же, российский народ вот почему-то массово не соответствует этому высокому идеалу, но лишний раз показывает его генетическую ущербность и выгодно оттеняет высокие моральные качества тех, кто вот бесстрашно разоблачает, кто бесстрашно кается. И вот я просто хочу отметить, что такая позиция по отношению к войне является безумной. Потому что, во-первых, человечество воюет несколько тысяч лет. И, как правило, завоевательная война никогда никем не осуждалась. Саргон Великий или там Александр Македонский – это не военные преступники, а образцы для подражания были. Тем более они осуждались народом, который вел войну, и вот не было времени митингов «Цезарь, руки прочь от Гали». А в Европе сложилась уникальная ситуация, когда Европой правила военная аристократия, военные монархи. Война считалась их профессиональным занятием. И, соответственно, вот в книге «Война и мир», которую я не раз уже упоминала, которая вся посвящена тому, как ужасна война, как плоха война, тем не менее, вот никто не задумывался, вот за редкими исключениями, там есть какие-то такие обертоны, но вот Андрей Болконский не задумывался о том, что Наполеон ведет агрессивную войну. Он им восхищался. Раздел пролегал по другой линии. Соблюдаются ли в войне правила? Вот пытаться отхватить чужую территорию было нормально. А расстреливать пленных или мародерствовать было ненормально. А причина, по которой профессиональные военные никогда не разбирались, кто прав, а кто виноват, очень проста. Потому что в любой войне собственную правоту придумать несложно. Вот любой Вольдеморт в любой момент может объявить себя Гарри Поттером, и получается, что это автоматически освобождает его правил ведения войны. А вот, собственно, это одна из основных вещей, которые я говорю, не говоря уже о том, что тезис «агрессивная война» – это всегда плохо. Вернее, это сейчас плохо. Вот раньше было нормально, а сейчас плохо. Я просто обращаю ваше внимание, что он тоже не выдерживает критики, потому что, например, Соединенные Штаты Америки, которые являются единственной сейчас империей, и очень хорошо устроенной страной по отношению со всеми другими в течение последних, после развала Советского Союза, неоднократно вели агрессивные войны. Вот та самая Панама, которая снова удостоилась внимания Трампа, например, напоминаю, в 89 году там была война против Панамы. Я думаю, что вы не станете говорить, что это оборонительная война, и что генерал Нориего вот-вот должен был захватить Белый дом, но вот тут это там, Соединенные Штаты его предотвратили. Про генерала Нориего сказали, что он наркобарон и преступник, и он действительно таковым был. Но если вести военную операцию против каждого диктатора, который является одновременно наркобароном, то, знаете, там даже американских войск не хватит. И реальная причина войны, конечно, была совершенно в другом. Она заключалась в том, что генерал Нориего поставил недопустимо неприятные для Америки условия прохода американских судов по Панамскому каналу и вообще хотел его контролировать. А Соединенные Штаты всегда рассматривали Панаму как своего клиента, как стратегически подчиненное им государство. То есть Соединенные Штаты считали, что Панаму должны контролировать они. Как сейчас, собственно, в том числе открыто заявил президент Трамп. И с моей точки зрения, они имели полное на это право. И еще я хочу обратить ваше внимание, что в этой войне, в которой вообще-то было убито не очень много людей, там, по-моему, около 1000 человек в итоге было убито, там разные цифры назывались. Но я хочу напомнить, что 500 из них были гражданские. Там разные цифры, но гражданских было даже более... Там по разным данным разные цифры. Кто-то говорит, что всего было 500 убито, но из них 300 гражданских. Но в любом случае, вот обращаю ваше внимание, что по сравнению с российско-украинской войной, где официальное число убитых гражданских 12 тысяч, то есть гораздо меньше, чем военных, это было прямо тут 50 на 50. Потому что из этого следует, что американские солдаты стреляли во все, что движется. И это еще одна вещь, которую я вам постоянно говорю, что солдат устроен так, что во время боя он стреляет во все, что не является собой, своим. И даже иногда ведет дружественный огонь, как нам тоже известно. Там, по-моему, где-то 10-15% людей, погибших, это от дружественного огня. Вот, и я вовсе не в том смысле, что это советская, российская пропаганда. Американцам можно, а нам нельзя. Ну, вот, американцы вели наступательную войну и в Ираке, и в Афганистане, и в Югославии. Иногда они при этом руководствовались, как в Панаме, стратегическими интересами, собственно, Америки. И тогда они выигрывали. А иногда они руководствовались, к сожалению, идеями полезных идиотов. И тогда они в конечном итоге, вместо того, чтобы принести стране, чтобы стране стало лучше после войны, там, как в случае Ирака, в стране стало гораздо хуже после войны, потому что попытка принести демократию в Ирак на гусеницах танков кончилась тем, из самых лучших побуждений. Ничего там американцы никакой нефти не хотели. У них действительно были прекрасные светлые идеи. Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. И эти благие намерения привели к тому, что страна, которая была ужасной диктатурой, где Саддам Хусейн горами громоздил трупы, но одновременно это была достаточно развитая страна, где были инженеры, где были дороги, где были заводы, где были фабрики. Да, иногда в них производилось оружие, но это просто была страна с инженерами и учеными. Какие инженеры и ученые? Это женщины ходят в щедрах, и все взрывается сейчас в итоге. Собственно, это к вопросу, деколонизации России. То есть вот все вот эти вот... как бы сказать, требования, которые предъявляют замечательные люди, которые уехали за границу и совершенно искренне там устроились на работу в Западный университет, а там одни леваки. Или там получают грант от Фрираши не потому, что они там... Это же все тонко делается. Это ты должен сам понять, как ты должен соответствовать атмосфере времени. И вот занимают такую позицию, а потом оказывается, что на них смотрят 90% россиян как на идиотов, каковыми они, собственно, являются. И это им дает только право сложить руки молитвенно, вот так сказать. Ах, какое же темное российское общество! Оно не понимает, что значит вот Россия для... собственного просветления, нужно выплатить репарации, отступить на границы 91 года, осудить всех военных преступников. Ау! Ни по каким Гаагским конвенциям военные, перешедшие границу другого государства, не являются заранее и заведомо военными преступниками. И когда вы так говорите... Вы тем самым извращаете понятие военных преступлений, потому что военное преступление – это, например, там, расстрел мирных граждан. Военное преступление – это пытки. Это там, жестокое обращение с пленными. Это совершенно конкретные вещи, за которых надо наказывать конкретных людей. И тот человек, который все это совершал, подлежит суду, а тот российский лейтенант, который, когда его люди стали стрелять по гражданским украинцам, попытался защитить этих украинцев своим телом и был убит. Помните, такая была история под Харьковом в начале войны? А когда вы говорите, что он тоже военный преступник, потому что он перешел границу Украины, вам-то кажется, что вы надеваете на себя абсолютно офигительно белое пальто, а потом оказывается, что вас никто из нормальных людей слушать не будет. И вы это, конечно, запишите себе в актив и скажете, вот я такой хороший, вот я такой замечательный, вот я тут каюсь, а вот этот вот серый народ, генетические имперцы, меня не понимают. И это все не проходит даром, потому что я самую простую вещь приведу. Ведь в начале этой войны огромное количество российских солдат не хотели воевать. Там кто-то на танке нарезал круги вокруг себя, его спрашивали, а ты что, заблудился? Он говорит, я не заблудился, но что я, если я поеду куда мне надо, то мне придется стрелять по людям, которых я считаю своими братьями. Я лучше вот здесь буду делать вид, что он заблудился. Самолеты сбрасывали бомбы не туда. Было много случаев. Может, и кто-то из них, конечно, боялся ПВО, а может, кто-то специально не хотел бомбить. А сейчас мы видим массу случаев, когда российские солдаты убивают себя вместо того, чтобы сдаться в плен. А как вы думаете, они почему себя убивают? Почему они проявляют такое упорство? Наверное, они знают, что с ними может произойти в плену. Потому что если вы думаете, что только российские солдаты сейчас расстреливают украинских пленных, как нам иногда показывают видео, это война, это всеобщее озверение. И понимаете, я бы сказала так, что если вы хотите, что вот если люди, которые занимались, навьючили на эту войну еще свою собственную когнитивную войну, вот ту большую когнитивную войну, которую левая номенклатура ведет против традиционных ценностей Запада, если бы вот эти люди хотели, чтобы в России было антивоенное большинство, был единственный шанс. Надо было сказать, это война безумия, украинцы – братский народ. 10 миллионов жителей Украины имеют родственников в России. И в чем бы ни заключались разногласия между двумя обрубками империи, созданной когда-то обоими народами вместе, эта война создаст больше проблем, чем решит. Мы не хотим, чтобы наши сыновья убивали наших братьев. Каждая ракета, рвущаяся в Киеве, рвется в нашем сердце. А если вместо этого вы, значит, запрещаете сочувствовать российским солдатам, то не удивляйтесь потом, что те, кто были сначала против войны, просто замолкают. Это такая реальность, и для того, чтобы ее понять, вовсе не надо быть ватником, просто надо обладать некоторым количеством здравого смысла. И, конечно, самое страшное, но это я, собственно, уже оставлю на как-нибудь на следующий эфир. И, конечно, самое страшное заключается в том, что вот пока два куска, два обрубка империи стирают друг друга, а что это можно было предотвратить до начала войны, не только тем, что Путин мог отказаться от своих планов, хотя, безусловно, как я уже сказала, главная вина лежит на Путине, но обратите внимание, что администрация Байдена не сделала ничего, чтобы предотвратить эту войну. Более того, обратите внимание на ключевой момент в апреле 2022 года, когда Путин готов был прекратить эту войну на условиях, которые для Украины очевидно были лучше, чем те условия, которые она получит сейчас. Все там катят бочку на Джонсона, но напоминаю, что произошло. В апреле 2022 года прерываются переговоры, а в апреле 2022 года американцы публично говорят Зеленскому, что мы изменили свой подход к этой войне. До этого подход заключался в том, что Зеленский проиграет, и Украина будет, что Украина проиграет, и что Украина будет таким вот Афганистаном для России, и там будет партизанская война. А тут американцы говорят, мы согласны поставлять Украине достаточно серьезное оружие, те же «Хаймерсы», те же «Три семерки» были поставлены и так далее. Но что дальше? И дальше тот же самый Остин, тоже публично, тоже открыто говорит, наша цель сделать так, чтобы Россия не смогла повторить то, что она делает в Украине. С моей точки зрения, вот в этот момент президенту Зеленскому надо было развернуться и сказать: так, ребят, то есть вы собираетесь, вы открыто декларируете мне, что вы будете стирать Россию об Украину до тех пор, пока обе они не кончатся, причем кончится первая Украина. Тогда, извините, так не пойдет. Либо давайте мне больше оружия и давайте будем договариваться на берегу, либо у меня есть возможность, я сейчас договорюсь с Путиным, это будет меньшее зло, чем то, что предлагаете вы. А президент Зеленский этого не сделал. Вот у меня, кстати, был последний вопрос. Он был про президента Порошенко. А, у меня тут еще есть замечательный вопрос про серийного доносчика. Да, это жалко. Да, значит, потому что тут вот у нас президент Порошенко, секундочку, сказал, что типа вот, я не помню сейчас, не могу дойти на словно цитату, но смысл заключался в том, что вот надо было заключать мир или перемирие тогда, когда Россия отступила от Харькова и Херсона, вот тогда украинские войска наступали, тогда надо было заключать перемирие. А вот обращаю ваше внимание, что когда я это говорила там несколько месяцев назад, то мне все тут писали: агент Путина, значит, то как это можно было, вот только границы 91-го года, теперь это у нас говорит Порошенко. И это все было бы совершенно замечательно, если бы... А можно узнать, а Порошенко-то тогда осенью 22-го года что говорил? Говорил, что надо было заключать мир с Путиным? Или наоборот, говорил, что вперед границы 91-го года? Потому что же ситуация была такая, что Порошенко и его активисты использовались там как стрекало, подстегивали Зеленского, который бежал по полю, которому, если бы он остановился и попытался что-то заключить с Путиным, то Порошенко и его активисты его бы снесли со словами: он предал Украину. А мы тут уже вот готовы были дойти до Владивостока. И это была ужасная ситуация, потому что смотрите, как оно устроено. Мы предполагаем, что демократия лучше диктатуры потому, что в демократии есть оппозиция, которая говорит власти, когда власть не права. И которая власть выводит на чистую воду, и если власть что-то какую-то глупость сделала, то тут оппозиция тут как тут и кричит: вы глупость делаете, надо делать правильные вещи. А в диктатуре или в монархии такого механизма нету, в них нету оппозиции, монархия варится в собственном соку, garbage in, garbage out, и она принимает неверные решения. Вот в данном случае мы имели совершенно другую ситуацию, когда верное решение было бы на любых условиях заключить, остановить войну или заключить перемирие, или заключить мир, и дальше там, допустим, готовиться к следующему раунду для Украины. Но оппозиция, едя как на салазках на эмоциях граждан, гнала власть по полю, не позволяя ей принять правильное решение. То есть происходила вот эта вот такая положительная обратная связь, когда то, что должно было быть инструментом контроля, наоборот, становилось инструментом внедрения полной безответственности. Когда обращались непосредственно к эмоциям украинцев, игнорируя разум, и, соответственно, тогда была эмоционально не было возможности заключить перемирие. Более того, вы мне все скажете, что тогда я осенью в 22-м году тоже говорила: но какое перемирие, это тут американцы, они же сейчас помогут. И вот это самое для меня страшное в этой истории. Потому что, извините, я тогда не понимала, как обстоят дела. Потому что все, что я слышала риторику того же, все, что мы слышали тогда публично, мы слышали риторику того же самого Зеленского, который выступал в роли Черчилля на всех подмостках всех парламентов мира и говорил: дайте мне оружие, дайте мне оружие. И казалось, и своей стране он говорил, что оружие вот-вот дадут, все дадут. Говорилось, что там все хорошо. И я до сих пор не могу осознать, что можно было, извините, так врать своему народу. Потому что Зеленский-то и Порошенко-то понимали, как на самом деле обстоят дела. Они-то понимали, что все, что им обещают, это возможность стирать два народа друг от друга, потому что американцы даже никогда не врали. Нельзя сказать, что вот американцы где-то какой-то договор подписали, а потом кинули, не исполнили. Нет, американцы тоже достаточно, им-то говорили ровно то же самое, что вот, пожалуйста, мы вам дадим оружие, как с помощью которого вы сможете сопротивляться. А сейчас у Украины все меньше войск. А сейчас те люди, которые в 22-м году были добровольцы и герои, они погибли, многие из них, в мясных штурмах. А сейчас их просто нету. А сейчас из страны уехало 12 миллионов или сколько там человек. А сейчас нечем дыры затыкать на фронте, и, как мы видим, нету даже достаточной артиллерии, чтобы в Курской области наступать, останавливать наступление корейцев. И мне кажется, что вот вроде, да, вроде как никто никого не обманывал. И американцы ничего такого не врали. И, кстати, с точки зрения американцев, у меня к ним претензий нет, потому что, ну как... Да, для американцев Россия является стратегическим противником, и если этот стратегический кусок, один кусок империи будет стерт, а другой кусок империи, то, пожалуйста, мне чашечку кофе. Есть у меня претензии к американцам? Нет. А есть у меня претензии к Зеленскому? То вроде его Порошенко гнал по полю. А есть у меня претензии к Порошенко? А Порошенко чего? Он просто говорил. А Путин... Все, там, во всем сказать, что главная вина, несомненно, лежит на Путине. Я это многократно говорила. Потому что в ситуации, когда империя треснула вот по этим перфорированным советским границам, и когда можно было из России сделать естественный центр притяжения для бывших окраин, и вот этот вот кусок расчлененного тела, да, как-то вот, знаете, как собрать на новых основаниях. А Путин не только не смог этого сделать, а, ну, сделал только своей войной, так что хуже. Я вам более от кого скажу, это уже будет последняя вещь, которую я скажу, и я ее оставлю на уже следующий эфир, потому что это слишком серьезная история. Я очень сильно думала о том, что произошло в 2014 году, и почему в 2014 году Путин не смог полностью захватить Донбасс и Луганск, и более того, не смог реализовать свой известный план. Это был план разделения Украины на левую и правую половину. Он был выработан, как я понимаю, еще до Майдана. Он был согласован с Януковичем. И когда Янукович убежал в Харьков, там должен был пройти соответствующий учредительный съезд, в котором оказывалась украиноговорящая Украина с одной стороны, а русскоговорящая Украина с другой стороны. А вот я вам сейчас скажу последнюю фразу, и сначала вы речете, что я сошла с ума, а потом я ее растолкую, как это связано. Вот я думаю, что Путину не удалось тогда полностью забрать Донбасс и Луганск и реализовать этот план. Забрать Донбасс. Потому что он посадил Ходорковского. Вы скажете, как? Что это Латынина говорит? Объясняю. Кто был хозяином в этот момент Донбасса? Правильно. Ринат Ахметов. Тот самый Ринат Ахметов, который в рамках вот той самой феодальной раздробленности Украины, которую мы только что описывали, которая является одновременно феодальной свободой, это очень важно, что феодальная раздробленность – всегда феодальная свобода, был, ну, фактически царем Донбасса. И кому принадлежит Донбасс, решил он. И Ринату Ахметову, что сделал Путин, что такое были украинские олигархи в 2014 году? Все. Они решали все, и они могли делать все, что хотели. Что такое были российские олигархи после ареста Ходорковского? Карманные звери в зоопарке. Им позволялось зарабатывать деньги, но они должны были, ну, скажем так, не высовываться. Они перестали быть некоронованными, они перестали быть, собственно, олигархами. Они стали очень богатыми бизнесменами, которые должны очень внимательно следить за линией Кремля. Вот как вы думаете, когда Ринат Ахметов решал, куда пойдет Донбасс, он думал о судьбе Ходорковского? Он очень хорошо представлял, что если он заключит союз с Путиным, то что с ним случится, с Ахметовым? Но если с ним не случится то же, что с Ходорковским, что маловероятно, то с ним случится просто то же самое, что с другими российскими олигархами, то есть он перестанет быть хозяином региона, он перестанет быть олигархом. Вот знаменитая история с освобождением Мариуполя 9 мая, когда, помните, там БТРы украинские прыгали через эти самые баррикады, она имела некоторую предысторию, которая заключалась в том, что оплот, то есть оплот был в этот момент фактически личной гвардией Ахметова, ушел из Мариуполя. То есть Ахметов тогда выбрал сторону украинского правительства, потому что оно было слабее. И потому что Путин не смог построить в России привлекательную модель, которая уравновешивала бы, с одной стороны, самое драгоценное, что у России было, то есть вот эти вот создающиеся чебури, которых капитаны индустрии могли принимать чрезвычайно смелые решения, с правовой инфраструктурой, которая бы ограничивала бы этих капитанов индустрии нормальным способом. Путин потянул одеяло на себя и вместо Южной Кореи начал строить из России обычную диктатуру. Вот в 2014 году для его планов в Украине это оказалось совершенно роковым. Юлия Латынина, код доступа. Всего лучшего. Приходите к нам. Мы завтра, я не уверена, что мы вывесим долгожданное видео про то, как повышается уровень моря и как секта глобальных потеплителей нас на этом разводит. Но на следующей неделе, я надеюсь, мы его вывесим. Когда его хорошенько сделаем. С наступающим Новым годом и с прошедшим Рождеством и с Ханукой. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. До свидания.